слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус, мій суразмовця, музикознавця, журналіст, автор популярного проєкту «Хижина дяді Тьоми» на АРУ ТВ Артемі Троїцький. Добрий день.
Добрий день. Добрий день, Анна, привіт.
Мы последний раз разговаривали в конце 2020 года. Вы тогда делали обзор для «Свободы» протестных песен того года. Прошло 9 месяцев. Ситуация в Беларуси значительно ухудшилась. И многие люди с печалью, с ностальгией переслушивают протестные песни, смотрят клипы, на которых были сотни тысяч людей в белорусских городах с национальными флагами. Какая ваша оценка теперешней ситуации в Беларуси? Как вы ее видите?
Ну, в общем-то, веселого, конечно, мало. Я боюсь, что власти удалось как-то людей запугать довольно основательно. Очень многие, как вы знаете, прекрасно просто вынуждены были покинуть Беларусь. И, в общем-то, мы с этим тоже сталкиваемся тут вся в балтийских странах. Очень много белорусских и активистов, и бизнесменов, и студентов, и вообще каких-то, ну, нормальных, свободолюбивых людей не смогли оставаться у себя на родине, уехали за границу. То есть это все, конечно, очень печально. Почему так произошло? На этот вопрос у меня нет ответа. Я в Беларуси сам не был лично, естественно. Да я боюсь, что мне туда ездить и не очень-то рекомендовано. Так что трудно мне сказать, почему удалось переломить всю эту протестную волну Лукашенко и его гориллам. Не знаю. Думаю, что отчасти люди устали, отчасти разуверились, отчасти сыграло роль, наверное, то, что большинство известных людей, активистов, лидеров находятся или в тюрьме, или за границей. То есть я бы даже сказал, не большинство, а практически все находятся или там, или здесь. Вот, так что людей на самом деле понять можно, потому что невозможно на самом деле выходить на улицу каждый день или там каждые выходные на протяжении года или полутора лет. Я думаю, что, конечно же, очень многие сейчас жалеют о том, что не довинтили, не додавили эту ситуацию в августе-сентябре прошлого года. Потому что тогда, на самом деле, казалось, что до победы осталось полшага. И я думаю, что это даже не казалось, это на самом деле было так. То есть я помню прекрасно некоторые эпизоды, которые, вот, как мне кажется, стали ключевыми в том, что белорусская народно-освободительная революция закончилась. Надо было освобождать политзаключенных, надо было штурмовать эти тюрьмы, надо было штурмовать резиденцию Лукашенко. Да, это бы означало насилие, возможно, кровопролитие, но я считаю, что, ну, понимаете, революция быть стопроцентно мирной не может. Надо идти и на какие-то силовые решения, надо, я боюсь, идти на какие-то жертвы. То, что в Беларуси не нашлось, скажем так, отчаянных ребят, настоящих буйных, как пел Высоцкий, которые пошли бы до конца, да, вот, и не в белых перчатках, вот, думаю, что это, конечно, вот, это очень обидно. Вот, точно так же очень обидно, что, если не считать уже прославившихся белорусских киберпартизан, которые, в общем-то, довольно активны и эффективно действуют, но я не вижу, по крайней мере, ну, я не в курсе каких-то подпольных действий, какого-то подпольного движения в Беларуси. То есть вот почему-то при немецкой оккупации было подполье, были партизаны. Почему при оккупации точно такой же, кстати, фашистской оккупации Лукашенко, нет никакого внутреннего сопротивления, для меня это не вполне понятно. Вот. Но я повторяю, я в Беларуси не был давно, с людьми не разговаривал. Те люди, которые находятся за границей, у них, в общем, как мне кажется, довольно смутное представление о том, что на родине происходит. Вот. Поэтому ответов на все эти очень неприятные вопросы у меня нет, но факты можно констатировать. Вот. Это единственное, что мне говорили, то, что в Беларуси сейчас стали очень популярны так называемые квартирники. Вот. Но это русское выражение пошло еще из начала 80-х годов, когда у нас были гонения на всяческую рок-музыку и прочие прогрессивные, значит, песни. Вот. То в Петербурге, особенно в Москве, проходило очень много вот этих самых квартирников. То есть это были такие подпольные, нелегальные, законспирированные концерты, когда люди приходили вот на квартиры или приезжали на дачи, в общем, на территорию частной собственности, где власти ничего не могли сделать. Вот. И, значит, слушали там выступления Александра Башлачева, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и так далее. Вот мне рассказали, что сейчас в Беларуси тоже...
Я как раз и хотела поговорить про вот такую форму сопротивления, как культурное сопротивление, да, и вот эти квартирники, это что-то вроде этого. Я знаю, что вот когда были дворовые концерты в Беларуси, очень активные, многие музыканты, которые выступали и на дворовых концертах, а раньше и на митингах, тоже были вынуждены уехать из Беларуси. Ну и за границей сейчас писатели, актеры, дизайнеры, музыканты, режиссеры. Но вот кто-то нашел работу, кто-то не нашел. Есть фонд белорусской культурной солидарности, который пытается всех поддерживать, организовывает концерты. Вот как вам кажется, какие формы культурного сопротивления, кроме вот таких квартирников, возможны в такой ситуации, как в Беларуси, так и за границей?
Ну, во-первых, не надо, я думаю, преувеличивать потенциал культурного сопротивления. То есть это очень здорово, это прекрасно. Это поддерживает тонус как творцов, так и их почитателей. Но культурное сопротивление – это, в общем, ну, скажем так, это нерешающая сила, которая сможет решить ситуацию в Беларуси в лучшую сторону. То есть культура культурой, а есть вещи, может быть, менее эмоциональные, менее прекрасные, чем песни и стихи, вот, но гораздо более действенные. Так что это надо иметь в виду просто. С другой стороны, конечно, очень здорово, что это происходит. Я думаю, что, конечно же, так же, как это происходит в России, это параллельные процессы. Все больше и больше каких-то бескомпромиссных, честных деятелей культуры будут перебираться из охваченной репрессией Белоруссии, там, России, за границу, потому что, ну, в конце концов, находиться, при том, что ты честно выражаешься в этих фашистских государствах, в общем-то, ну, опасно. То есть реально опасно. Это подвергает людей риску оказаться арестованными, оказаться в тюрьме и, может быть, даже на долгие сроки, как это произошло, скажем, со многими политическими активистами в Беларуси. Вот. Но, с другой стороны, благодаря современным методам коммуникации, конечно же, эта культура уже даже в качестве такого импорта будет доходить до стороны назначения. Ну вот, скажем, мой хороший знакомый Володя Цеслер, он сейчас живет за границей уже довольно давно, но он продолжает там регулярно рисовать, значит, постеры, карикатуры, какие-то дизайнерские штуки делает, посвященные текущей ситуации. Естественно, они распространяются в интернет-сетях, и я уверен, что белорусская публика, поклонники его творчества тоже это все видят. Это же касается и музыкантов, это касается и писателей. Так что думаю, что это, конечно, здорово, что идет тут какое-то движение, что создаются новые работы, и на злобу дня в том числе. То есть это все прекрасно. Было бы совсем хорошо, конечно, если бы эта протестная белорусская культура каким-то образом вошла бы в соприкосновение с протестной культурой других стран. То есть, скажем, ну, в первую очередь с российской культурой, потому что наши страны находятся в очень похожем положении. Вот. Но точно так же очень важно было бы, и чтобы какие-то европейские, американские деятели культуры тоже как-то ну, заключили какие-то пакты о солидарности с борющимся белорусским народом. Насколько мне известно, вот этот фонд культурной солидарности, он предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то есть проводятся встречи, идут спектакли, происходят конференции, вот, что-то происходит. Я бы очень был рад, если бы все эти усилия не пропали бы даром.
Вы в свое время очень высоко оценили как количество, так и качество белорусской протестной музыки, написанной летом, осенью прошлого года. Как вам кажется, вот какие форматы могут быть успешными в такой в постпротестной музыке, написанной в период реакции? Да? Может, это сатира или вот тот жанр, в котором Цеслер работает, хотя это, конечно, к музыке отношения не имеет. Как вам кажется, будет ли тут всплеск такой?
Мне трудно сказать. Я не могу ответить на этот вопрос, но по той простой причине, что может сработать любой жанр и любой формат, и говорить, что вот мне кажется, что вот должны рэперы там как-то более активно выступать, или рокеры, вот, или барды и так далее. Нет, я думаю, что это общий фронт, и чем больше творческих людей будет принимать участие в этой волне культурного сопротивления, тем лучше, вне зависимости от стиля и жанров.
Я хотела с вами поговорить не только о ситуации в Беларуси сегодня, а о событии, которое произошло в России, выборы в Государственную Думу России. Ну, сложно назвать это настоящими выборами, проще говорить все-таки о фальсификациях. Но, тем не менее, вот какие тут можно аналогии с Беларусью провести? И может ли вот новый состав этой Думы что-нибудь изменить в поддержке, в неподдержке Лукашенко?
Вы знаете что, я думаю, что в России эти выборы очень скоро будут напрочь забыты, поскольку выборов на самом деле не было, то есть это то, что по-английски называется non-event, то есть не событие через дефис. Было ясно с самого начала, что эти выборы будут сфальсифицированы. Споры шли только о том, до какой степени они будут сфальсифицированы. То есть допустят в Госдуму хоть одного, двух, трех реально оппозиционных бескомпромиссных депутатов или нет. Моя точка зрения, я ее излагал как раз в хижине дяди Тёмы, была, что не будет ни одного человека, абсолютно ни одного, потому что, ну, как известно, и один в поле воин, и один яркий человек, честный, харизматичный и так далее – сможет испортить работу всей Госдумы. Поэтому совершенно естественно, что не прошел в Госдуму ни один. Хотя, в общем-то, хорошие шансы были у многих, особенно тех, кто баллотировался по Москве и Петербургу. Там были популярные люди, И, в общем-то, если бы выборы были честными, то наверняка многие из них прошли бы. Но это, естественно, не подразумевалось властью, и все это было накрыто медным тазом. В общем-то, удивляться тут абсолютно нечему. Я не думаю, что нынешняя Дума будет хоть в чем-то принципиально или там, даже заметно отличаться от предыдущей Думы. Предыдущая Дума была чудовищная, нынешняя Дума будет ничуть не лучше, и, в общем-то, тут, опять же, вопросов нет. Никто из депутатов не захочет, да и не сможет просто быть белой вороной. Так что ждать от этой Думы чего-то хорошего, в общем-то, это очень наивно. Ждать от нее какого-то, напротив, ужесточения политики тоже не приходится, потому что в любом случае парламент, Дума – это не более чем декоративная завитушка при этом режиме. Парламент не решает ничего. Он только штампует те законы, те идеи, которые приходят из Кремля, из аппарата президента, из ФСБ и так далее. Так что эта Дума не играет вообще никакой роли абсолютно. Она имеет чисто символическое и декоративное значение, не более того. Поэтому я лично по поводу этих выборов совершенно не переживаю. Вот, хотя, конечно, сама процедура была довольно забавная. Была, естественно, масса всяких ярких таких скандалов со всякими потасовками, подтасовками и этими двойными, тройными кандидатами и вбросами, значит, прямо, значит, на видеокамеры. Ну, естественно, главный, наверное, такой содержательный скандал – это скандал с электронным голосованием в Москве, которое полностью перевернуло просто все результаты выборов. Так что, в общем, тут, конечно, есть
аналогии с фальсификациями в Беларуси тут такие как бы очевидные, но и влияние этой Думы на политику Кремля в отношении Лукашенко тоже, как я поняла с вашего ответа, вряд ли будет большое, если будет вообще, да?
Я думаю, что эти выборы к российско-белорусским отношениям и путинско-лукашенковским отношениям не имеют вообще никакого отношения. Извините за слово «отношения» три раза подряд. Все эти интриги между Путиным и Лукашенко, они сохраняются. Они, на мой взгляд, могут до конца этого года войти в какую-то более или менее серьезную решающую фазу. Я не думаю, что Кремль полностью устраивает та ситуация, которая имеет место сейчас. Я не исключаю того, что в Кремле все-таки решат каким-то образом форсировать события. Это может быть сделано разными способами. Вот. Но два основных способа – это или просто аншлюз, и такое как бы уже не то чтобы силовое, но сильным давлением интеграционное решение проблемы. Вот. А второй, может быть, вариант более хитрый и более умный. Я его тоже у себя в хижине дяди Тёмы излагал. Вот. Это все-таки убрать Лукашенко. Убрать Лукашенко, что, с одной стороны, могло бы не сильно повредить Путину в плане его, значит, общей ситуации с Белоруссией, зато сильно помогло бы ему в плане его международной репутации, санкций и всего остального. То есть я думаю, что если Путин заменил бы Лукашенко на какого-то, в общем-то, вполне лояльного ему, но не настолько одиозного, не настолько скомпрометировавшего себя политика, скажем, может быть, вот бывший премьер этот Ривас, или это может быть даже сидящий в тюрьме Бабарыка. Думаю, что при этом Кремль бы отоварился сплошными плюсами, вот, при минимуме издержек.
А в одном из выпусков «Хижины дяди Тома» вы рассказывали, говорили о миграционном кризисе, который инспирирован властями Беларуси. Интересный очень пример приводили, кого встречали ваши знакомые в самолетах, да, которые летят из Беларуси. Какой ваш взгляд на то, что сейчас происходит у границ Польши, Литвы, Латвии? И насколько, давайте я так сформулирую вопрос, кто больше всего пострадает в итоге этого кризиса?
Вы знаете, что за последнее время Лукашенко, с одной стороны, как бы успокоил, точнее, затоптал ситуацию внутри Беларуси, но при этом он спровоцировал целый ряд совершенно, в общем-то, необязательных и ненужных ему международных кризисов, которые сделали его диктатором-изгоем, Беларусь абсолютно нерукопожатным и окруженным всеми возможными санкциями государством. И это касается и самолета Ryanair, это касается и совершенно неадекватных репрессий, там этих 10-11-летних тюремных сроков и так далее. И это касается в первую очередь, конечно же, кризис с мигрантами. Потому что Европа и Америка, в общем-то, достаточно цинично и достаточно равнодушно смотрели на происходящее в Республике Беларусь до тех пор, пока это не стало их касаться прямо и непосредственно. В этом смысле, скажем, инцидент с самолетом Ryanair, ну, это была для Лукашенко просто такая реальная авиакатастрофа, скажем так. То есть он ничего на этом не приобрел, но при этом он восстановил против себя не только европейский политический истеблишмент, он восстановил против себя европейское общественное мнение, что для демократических стран, естественно, намного важнее. То есть, пребывая в полном ужасе от того, что произошло от самолета, который летел из одной столицы Евросоюза, Афин, по-моему, в другую столицу Евросоюза, Вильнюс, и который был пиратским образом посажен, а может быть, мог бы быть и сбит, значит, белорусскими силовиками. Любой европеец, будь то грек или литовец, немец или испанец, он, естественно, в первую очередь подумал, на этом самолете мог бы быть я. Все это могло бы произойти со мной самим, или моей семьей, или моими друзьями, знакомыми. И вот это, конечно, все. Вот одно это поставило Лукашенко в положении абсолютного аутсайдера, изгоя в глазах европейского общественного мнения. И аналогичные истории, естественно, с мигрантами. То есть мало того, что для Европы проблема мигрантов, как вы знаете, уже много лет является очень болезненной. То есть эти мигранты наседают отовсюду, они плывут на лодках через Средиземное море в Италию, там и на Мальту. Вот, они рвутся через турецкую границу в Грецию и Болгарию. И, в общем, стонет от них и Франция, стонет от них и Скандинавия даже. Вот, это очень болезненная проблема. И когда Лукашенко вот таким образом эту проблему еще усугубил, причем сделал это крайне нагло и наглядно, разумеется, это создало большие затруднения и для Литвы, и для Латвии, и для Польши. Но я думаю, что издержки для режима Лукашенко в этом смысле уже есть, а будут еще в дальнейшем намного, намного более болезненными. Вот, так что это та ситуация, когда, в общем-то, проиграли все. То есть от этого довольно-таки неуютно себя чувствуют вот эти приграничные страны Евросоюза. От этого плохо себя чувствуют, естественно, сами эти несчастные там какие-то иракцы, суданцы, сомалийцы и так далее, ну, вот, которые просто попали в качестве разменной монеты между какими-то крупными политическими жерновами. Вот. Но точно так же это и огромный проигрыш для Лукашенко. Выигрыш на самом деле только, ну, скажем так, для белорусского освободительного движения по той простой причине, что любой проигрыш, любая гадость, пойманная Лукашенко, это для белорусского народа плюс.
Последний вопрос, который я хотела задать. Вы сказали, что ну, не можете сейчас приехать в Беларусь, как очень многие люди. Несколько лет, наверное, там не были. В какой Минск вы хотите приехать?
Я уверен, что я приеду в Минск в обозримом будущем. Естественно, это будет Минск без Лукашенко, это будет Минск без всех этих силовиков, этих Антона Макутов, Горилл и так далее. Вот это будет свободный демократический Минск, где люди не будут бояться ходить по улице с риском быть задержанными, и где над всеми государственными учреждениями будет реять белый, червоный, белый флаг.
Дякую вялікі, гэта быў музыказнаўца, журналіст, аўтар папулярнага праекту «Хіжна дзядзі Цёмы на Аруці» Артёмі Троіцкі. Всяго вам найлепшага.
Счастлівай.
Побачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый вечер. За вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, политичный аналитик Артем Шрайбман. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это санкции. На початку я пригадаю три факта. Первый – это заява 2 вересня міністра Макея про тое, што дамы захаду з красавіка прапановуем перамовы пра мігрантскі крызіс, а ён вось адмаўляецца. 9 вересня сустрэча ў Маскве Александра Лукашэнка і Владзіміра Пуціна. І заява Пуціна: да вот заходнікі мне тут гавораць, што разберіцеся там з мігрантскім крызісам. А я ім кажу: там Лукашэнка. З Лукашэнка размаўляеце. Што вы мяне пытаеце? Причем тут Россия? И нарешьте, розинка на торте, что называется, 12 вересня, учение Захар 21, Лукашенко. Покуль не будут сняты эти безмозглые санкции и принижение наших патриотичных людей, размовлять зиме, а ценовать Заходом, не будем, на колени не останем. Артем, кто с кем не хочет размовлять, кто, какие умовы вылучает или вылучает?
Знаете, мне кажется, никто ни с кем не хочет разговаривать. Ну, объективно. Не хочет Запад возвращаться к торгу политзаключенными в третий раз. Третий раз давать Лукашенко вот это вот некое такое косвенное признание, которое следует за началом переговоров, публичных или непубличных. То есть, по сути, отзывая назад свое непризнание его легитимности. Не хочет Лукашенко общаться с людьми, которых он, мне кажется, вполне искренне считает инициаторами попытки, очередной попытки его свержения, на этот раз такой самый массированный. Именно потому, что нет никакой серьезной сейчас мотивации с обеих сторон, в принципе, мы видим, что процесс не идет. То есть есть какой-то обмен сигналами на уровне, ну, если вы всех отпустите, то, может быть, мы не будем новых санкций вводить, но потом еще потребуем свободных выборов и инклюзивный диалог национальный. Ну и с другой стороны, вот эти фразы, что мы не хотим разговаривать, пока вы вообще все не снимете. Конечно, какую-то амнистию мы проведем, может быть, у тех, кто извинится. Но это вообще не для вас, а для вас у нас вот договоры об интеграции с Россией. Поэтому, честно говоря, на сегодня мне не видится, что стороны вообще даже близко подошли к тому, чтобы вести какой-то нормальный, серьезный диалог на эту тему, тему деэскалации. Я имею в виду Запад и Беларусь, да, Евросоюз и Беларусь, США и Беларусь. И пока мы находимся скорее в фазе повышение друг для друга цены конфронтационных действий. То есть Лукашенко пытается повысить для, в первую очередь, западных соседей цену их политики против Лукашенко. Ну и они, все западные страны, своими санкциями пытаются для него поднять его цену, его действий. И это еще не та фаза, где начинаются переговоры, на мой взгляд.
Ну вот думку на конт, ну, может, не без мозглости, но нечто каля того. Мы недавно почули от вельми нечаканной особы, я маю на увазе керовника Церковно Христианской партии Зенона Пазняка. Ягоный текст, навод маніфест, ён меў велізарны грамадскі розгалас. Сэнс прапановы Пазняка гэта заклік для прыпынення эканамічных санкцый у адносна Беларусі і да перамовы з захаду з афіцыйным Мінскам аб спыненні рэпрэсій і вызвалення палітвязняў. Ну, варта сказаць, што да таго гэтую думку, некія падобныя думкі выказывалі розныя людзі, напрыклад, Евген Брыгерман, напрыклад, Павел Мацукевіч был дыпламат, Ігор Лющэня был дыпламат, ну, іх як-то не слухаў. Можна было сказаць, што гэта агентура ўсё. Ці Москвы, ці Лукашэнкі, ці не ведаю. Вот. Ну, про Пазняка как-то так складана сказаць. Вот, думка Пазняка такая. Вот што вы думаеце про вот эти аргументы? Два аргумента, фактычна, якія прагучалі в тэксте і в выступах Пазняка. Санкцыі пагаршаюць сітуацыю з грамадзянскай супольнасцю, яны як бы спрыяюць рэпрэсіям з грамадзянскай супольнасці, а і б, тое, што вы ўжо згадалі, это яны спрыяюць інтэграцыі, збліжэнню Беларусі з Расіяй. Ну і таму, маўляў, вот я Зенон Пазняк, ён Зенон Пазняк, прапаную, так сказаць, санкцыі прыпыняць.
На мой взгляд, это односторонний взгляд на вещи. Во-первых, то, что у санкций есть эти побочные эффекты, не означает, что это единственные эффекты, которые санкции имеют. Уже многие люди в полемике с Поздняком, заочной, отмечали опыт, когда санкции приводили, наоборот, к освобождению политзаключенных. Кто-то скажет, что это не так, и Минск освобождал политзаключенным по своим причинам, каким-то не связанным с санкциями. Но давайте смотреть правде в глаза. Были санкции, которые были четко привязаны к политзаключенным. Минск отменял, освобождал политзаключенных именно когда хотел добиться отмены санкций, потому что припекало на Восточном фронте. И вот здесь говорить о полной бесполезности санкций даже в белорусском опыте, если мы даже не смотрим на другие страны, уже как-то не приходится. Есть другие опыты, где санкции приводили к смене режимов ЮАР, ускоряли смену режимов Сербия, усаживали абсолютно отвязные режимы за стол переговоров Ливия, Иран.
И вот, поэтому... До речи, литерально на наших очах Венесуэла.
Венесуэла, да, Венесуэла. Очень похожая ситуация, кстати, да. Ну, там еще просто переговоры как бы не начались в полном да, объеме, поэтому пока рано говорить.
Все эти формулы там желтых слив, Гуайдиха, Гуайдо, ну вот, коли ласка, сел ну, за да, один да. стол с Гуайдо, как бы, мол, аутентичным Гуайдо, Мадуро.
Поэтому у санкций действительно, я всегда это говорил, абсолютно нет стопроцентного такого истории успехов. Санкции очень обоюдоострое оружие, которое как... Это как химиотерапия. Она далеко не всегда лечит успешно онкологию, а часто она еще выключает параллельно какие-то органы. Но бывает, что у врачей нет других опций. И у Запада сегодня нет других опций реакции на то, что делает Лукашенко. И поэтому не делает альтернатива санкциям, не делает ничего. Давайте реалистично смотреть на вещи. Никто Лукашенко не предложит за хорошее поведение 5 миллиардов или там 3 миллиарда. Это слишком, слишком уж оторвано от реальности. И поэтому приходится налегать на кнут. Соответственно, те, кто предлагает Западу не делать ничего, не учитывают то, что западные политики не живут в мире реал-политик, вот этого вот геополитического реализма, этих очень модных, бывших в Советском Союзе, и среди некоторых западных таких неоконсерваторов и каких-то еще таких очень погруженных в геополитические рассуждения аналитиков концепций, мол, в мире все решает цинизм, расчет и какие-то такие геополитические соображения. Так вот, это не так. У этих политиков есть избиратели, у них есть медиа, которые их сверлят, и они вынуждены реагировать на это. Поэтому такие предложения, не делать ничего, это оторванное от реальности, от политической реальности в западных странах идея. Поэтому санкции стоит воспринимать в данном случае как явление природы, на которое Запад не может не идти. И дальше спор может вестись примерно о том, какие санкции, там, условно говоря, глупы или умны, какие из них эффективны или неэффективны. Об этом, наверное, можно спорить. Без санкций эта ситуация развязаться не могла. Потому что, как и вы верно написали в своем блоге, у санкций не единственная цель заставить Лукашенко стать лапочкой. У санкций есть еще две важные цели. А, это показать ему и всем остальным подобным лидерам, что у таких поступков есть цена, что за ним, за этим последует наказание. То есть это, по сути, публичная порка, особенно в истории с Ryanair, чтобы показать, что невозможно делать так и не нарваться на реакцию. И второе – это в том числе сдерживание. Потому что, когда говорят, что санкции не работают, это очень такой взгляд на вещи, снова-таки, односторонний, потому что мы не знаем, как вела бы себя власть, если бы санкций не было. И я готов поспорить, ну, вернее, скажем так, утверждать, что если бы в ответ на репрессии Евросоюз вообще не вводил санкции США, если бы, например, в ответ на развязанную в Украине там войну против России вообще не вводили бы санкции, да, и это было бы как бы, ну, санкции же не работают, санкции же не свергают Путина и Лукашенко, так чего их вводить, да, то, возможно, и российские войска не остановились бы на Мариуполе, и политзаключенных сегодня было бы, там, я не знаю, не 700, а 7 тысяч. И пытали бы, и убивали бы намного больше. Мы этого не знаем, но я готов вполне допустить.
Ну, это так, скажем, ваши оппоненты, может, тоже Зняк там, кто сказал бы, что вот калибни санкции, может быть, их было 500, а не 660. А вы говорите, что, мол, максимум была бы 1000. Да?
Да, в том-то и дело, что мы этого не знаем. И поэтому утверждать, что у санкций есть только такой негативный эффект, который у них, безусловно, есть. Лукашенко действительно в ответ на санкции ужесточает репрессии. С этим странно было бы спорить. Но, повторюсь, если бы санкции вообще не были в арсенале, если бы их не применяли в ответ на репрессии, какие были бы аргументы у Лукашенко, чтобы не устраивать репрессии и еще намного более жесткие?
Артем, ну а вот вы сказали, что заходние политики, они там, по-моему, чужды реал-политик, чужды реальной политики.
Не чужды, не чужды. Да, это просто не единственное соображение.
Да, я просто к тому, что вот видите, ну вот, кажучи, вот... была бы нашей суразмовицей зараз, скажем, с подарением Меркель, с подарком Макрон, и вот сказали бы ей, что, слушайте, ну вот, вот реально вводятся санкции, бачите, Макей каже, что мы, так сказать, ваших будем мочить, мы будем бомбовать, что называется, новую Боровую, и мы бомбим эту новую Боровую. Вот бачите, вы на нас тисните санкциями, вот Лукашенко подписывает там интеграцию, Путин говорит, да, речи, высокородная идея, политическая интеграция потом будет. Лукашенко говорит, да, не вопрос, потом будет. Вот, грубо кажучи, вы вводите свои ваши санкции, говорит некто, ну, мол, например, поздняк. Вы хотите русские войска под Берестем и под Ашмянами, дивизии? Вы готовы такую цену заплатить? Что они скажут в своем не геополитичном, нереалистичном подходе?
Я думаю, они скажут, что прямой связи между одним и вторым просто нет. Вот и все. Это, честно говоря, будет правдой. А если Александр Лукашенко настолько сильно беспокоится о суверенитете страны, что он готов на жертвы ради того, чтобы не допустить русских войск, которые бы занимали здесь всю страну, то он мог бы уступить Евросоюзу. Да, если он не уступает ради сохранения собственной власти, то первопричину, не просто сохранение власти, а сохранение власти именно в таком формате, то первопричину углубления зависимости Беларуси от России следует искать не в санкциях, а в нежелании человека идти на компромиссы. Поэтому это подмена побочного эффекта, ну, причиной, да, настоящей истинной причиной. И поэтому не думаю, что Запад на эти бы аргументы всерьез откликался, хотя я допускаю, что если бы между Белоруссией и Россией, между белорусской и российской властью начался бы по-настоящему горячий конфликт, который бы в случае поражения белорусской власти в этом конфликте вел к обнулению белорусского суверенитета, то позиция Европы в отношении Минска могла бы смягчиться в такой ситуации, просто чтобы спасти или там, помочь спасти суверенитет. Но вестись на поводу вот этих аргументов на тему, что если вы нас будете санкционировать, то мы сами сдадим страну, потому что мы, у нас не будет выбора, но на самом-то деле мы патриоты. Вот на эту логику, я думаю, что Запад вестись уже не будет. По крайней мере, до тех пор, пока Минск продолжает снабжать западные медиа и западных политиков регулярными поводами для возмущения.
Артём, ну, гипотетично мы не ведаем, что будет. Мы памятаем с вами 3 липня были про это размовы, а может вот сказать, Лукашенко зробить уже с доброй воли, кого-то выпустит, вызволит. Ну, зараз так само идут размовы, а может 17 вересня вот, на новое свято, так бы мовить, кого-то выпустит, но покой тут не сажают каждый день. Новые. Ну, а вот коли раптом зробит, то на ваш погляд, это как-то на какое-то уражение зробит, на такой же Захов, ну, вот. То есть я какую там выснову робить? Ну вот он як демонструє гнуткость, значит, мы повинны демонстрировать гнуткость. Ты наоборот, ага, санкции працуют, вот мы домоглись, что надо его душить, долить.
Я думаю, что там будут разные голоса. Будут страны, которые скажут, что действительно нельзя еще раз вступать в этот торг только потому, что он начал выполнять частично одно из наших условий, и нужно продолжать давить. Я думаю, что это, разумеется, будут такие страны, как Литва, как Польша. Но я также думаю, что из-за того, что будут страны, которые побоятся спугнуть хороший тренд и посчитают, что надо этим началом этого тренда воспользоваться, из-за того, что решения, особенно в Евросоюзе, принимаются консенсусом, может не сложиться консенсуса в пользу нового пакета санкций, например. Какие-то несколько стран могут сказать более таких прагматичных, да, типа Австрии, типа Италии, типа еще каких-нибудь таких давних бизнес-партнеров белорусского государства или там, белорусской экономики. Они могут сказать, что давайте дадим шанс диалогу в очередной раз и не то чтобы отменим санкции, но не будем эскалировать сразу же после того, как Лукашенко пошел пусть и на маленькую, на уступку. Я думаю, что такая позиция имеет шансы там, временно победить в ожидании следующей уступки Лукашенко, и если ее не последует, то, вероятно, вернется снова все на санкционный курс. Я также считаю, что, в принципе, в сентябре, вот там, к этому Дню народного единства, вполне возможна амнистия, потому что, судя по всему, ее давно готовят, я имею в виду частичная политическая амнистия. И в последнее время у Лукашенко не было явного санкционного раздражителя, который бы сделал эту амнистию имиджево недопустимой. Потому что понятно, что если бы там 10 сентября ввели 5 пакет, то освобождение политзаключенных через неделю выглядело бы как прогнулся. Поэтому, поскольку ничего подобного не принималось уже больше месяца с американских санкций 9 августа, в принципе, в каком-то смысле можно сказать, что он, наверное, может созреть. Да? И судя по тому, что в пресс-клуб все-таки отпустили Павалишева по делу Тутбая, отпустили Пандадок, отпустили директора. Ну, видимо, какие-то процессы...
Кувшинова, ну да. Да. Пандадок. И опошнее, напевно, питание – это Русь-Россия. Мы уже выказывались на этот конт, вот, что означают эти союзные программы, какие вот 4 листопада будут подписаны. Но тут как бы роскит меркования, ад, что все, конец суверенитету, Беларуси нема, русские пришли, Россия плюс, да, отповедно, что это черговая бурбалка, Лукашенко надурит в черговый раз, все, так бы мовить, он самое, все эти домовы выпустишь, так что это все лухта. Ну и вот все ж таки, как бы, вот я, например, сверну увагу на вот эту реплику Путина, который сказал, что ну да, ну мы политическую интеграцию черпали, там 31-ю карту, але идея-то высокородная, и, может быть, мы до нее вернемся. Вот как у Быкова, памятаете, в знаке беды, бомба чекала своей поры. Бомба чекала своей поры. Для Путина это идея высокородной,
ну,
политической интеграции. Он как бы это не ховает. Вот. Ну, геополитическая катастрофа ж был отворотный процесс. Так что вертание, что называется, в статус-кво, это важное слово. Вот. Но, тем не менее, вот в том как, в контексте то, что подписано, некоторые паперы опубликованы, ваша оценка.
Ну, я хотел бы сказать, что действительно, я думаю, Путин абсолютно искренне считает недоразумением существования независимых там, Украины и Беларуси. И поэтому, естественно, что он искренне уверен, что политическая интеграция была бы благом. И было бы странно, если бы он или даже Лукашенко заявляли, что вообще никогда не будет политической интеграции, если их подписи стоят под договором о союзном государстве. В случае с Лукашенко его прямая подпись, в случае с Путиным, он, по-моему, подписывал ратификационные документы в 2000 году. Поэтому, естественно, они подписались под тем, что будет политическая интеграция. Они обязаны хотя бы, особенно в случае Лукашенко, там, хотя бы словесно поддерживать это. Тем не менее, интересный комментарий был на следующий день от Пескова, который сказал, что интеграция не значит, что мы объединяемся, интеграция значит, что мы сближаемся. Поэтому месседжи оттуда идут разные. Что, понимаете, и мы договорились до того, что интеграция – это уже не объединение, хотя мне казалось, что это типа синонимы. А, вот я и примерно так же и воспринимаю эти дорожные карты, понимаете? Лукашенко даже не надо будет хитрить. Из того, что они подписали, судя по всему, там нет обязательств, с которых придется выкручиваться, потому что все сформулировано максимально лояльным и комфортным для Минска образом. И я не знаю, для чего России на самом деле было спешить с таким подписанием.
Ну, вот это питание, до речи. А у чем комфорт для России?
Там? Кто-то считает, что Путин верит, что объявление о каком-то интеграционном прорыве без даже деталей для неприхотливого российского избирателя за неделю до выборов – это какой-то бонус. Возможно, Путин так считает. Может быть. Я не эксперт по его восприятию российского электората. Но других целей… Может быть, исполнители на белорусском треке решили, что хватит уже возиться с этими просто бесполезными дорожными картами, давайте подпишем, что есть, а реальной интеграцией будем заниматься в учебно-боевых центрах и портах Ленинградской области. Но то, что там написано, поскольку это опубликовало краткое содержание, опубликовало российское правительство, мы можем со значительной долей вероятности догадываться, что если бы там было в самих дорожных картах что-то действительно прорывное, они бы об этом похвастались в тексте выжимки. Раз в выжимке вот эта вот бесконечная гармонизация, приход к общим подходам, выработка общих принципов, договоримся о том, что мы когда-то договоримся, то значит и в самих картах ничего более такого амбициозного нет. И очень интересно наблюдать за реакцией российских СМИ. Первый день, видимо, по какому-то темнику, они все государственные СМИ выдали и информацию о том, что прорывные карты. РИА Новости, мне кажется, так и написала. Прорывные соглашения подписаны. Исторические соглашения. А потом, когда пошла аналитика, все как-то развели руками. А что мы подписали такое вообще? Где там обязательства?
Как у Лермонтова, помните?
Когда дым рассеялся, Грушницкого не было на краю обрыва.
Вот именно, да. И понимаете, если читать это, то я не могу назвать это словом интеграция. Интеграция – это создание некого общего правового поля. Никакого общего, наднационального, межнационального, назовите как хотите, правового поля там вообще не создается. Речь идет о разной степени сближения национальных правовых полей с полным сохранением суверенитета в двух столицах. По сути, гармонизацией можно назвать даже изменение одной статьи одного закона по какому-то одному шаблону. Это уже гармонизация. Мы же сделали шаг навстречу друг другу. В некоторых пунктах идет речь о чуть большей конкретике. Да, там, совместное там, или интегрированное администрирование косвенных налогов. Снова очень завуалированная фраза, которую под интегрированной можно понимать не единую, а просто...
Ну, тогда речи не... Видите, из устного Путина на пресс-конференции, ненавито на конкурс костных подарков, звучало слово «орган». Что мы будем створать орган, который будет вот это...
Да, и орган прописан. Комитет по налоговым вопросам союзного государства с подчеркнутыми рекомендательными полномочиями. То есть это даже не орган, это просто коллегия, совещание двух министерств, видимо, по налогам и сборам. Коллегия двух стран – это просто переговоры. Понимаете, это не, если у вас есть орган, где у вас два государства, у которых два равных голоса, это не орган, это просто встреча. И поэтому, поскольку, а тем более, что он без полномочий, поэтому я думаю, что вот это вот все, это такая дымовая, если хотите, не то чтобы завеса, ну что-то, на что мы смотрим, хотя смотреть надо не туда, потому что реальная интеграция и реальные, скажем так, долгосрочные институциональные механизмы привязки пост-лукашенковской Беларуси к России Кремль активизировал и начал этим заниматься, абсолютно с очевидным вообще, очевидно этим начал заниматься и в военной сфере, и в логистической сфере. Все-таки скидки дали на нефтяную переориентацию, да. Видимо, и по калию будут помогать настолько, насколько есть мощности в портах российских.
Ну и я так разумею, что в этой домове, что там все-таки российский бок обещает, это большая открытость российского рынка. Это держзаказы.
Ну это пока все-таки... амбиции, да, большие декларации. Потому что об этом снова-таки у нас по едином рынке и доступе к госзакупкам идет речь и в Евразийском союзе очень давно, и в союзном государстве очень давно. Это все всегда вопрос политической воли. От того, что вы подпишете шестую бумажку на эту тему, политическая воля вряд ли появится, если ее не было до сих пор. Поэтому бумаги здесь мало чего решают. Так вот, о чем я хочу сказать, что реальная интеграция, скажем так, Путин, как мне кажется, делает ставку на более четкие и прочные механизмы привязки, институциональные привязки пост-лукашенковской Беларуси, которые бы гарантировали то, что кто бы ни был у власти, какая бы система ни устаканилась в Беларуси, у власти следующей будет еще меньше свободы маневра. Но вот дорожные карты – это явно не тот механизм, на который Кремль ставит. Это уже, мне кажется, продукт какого-то разочарования в Кремле, и, возможно, он был подписан просто по принципу, слушайте, давайте подпишем, забудем и поедем дальше.
И вместо этого
вот у нас... Да, пожалуйста, у нас С-400 на границе появляются, неназванное число военных приезжает в этот учебно-боевой центр и так далее, а заодно перенаправим на себя вообще всю белорусскую торговлю сырьевыми и другими товарами. Вот где важное происходит, да, а не в гармонизации ставок косвенных налогов.
Ну и как бы мара огучена была певний час тому Федором Лук'яновым, что хочем взять в... военные обцуги Беларусь, а там уже хай разбираются. Лукашенко, не Лукашенко, нам уже будет без розницы. Так?
Ну, вполне возможно, что мы по этому треку и идем. Нравится он кому-то или не нравится, но, видимо, Лукьянов хорошо понимает образ мышления российской, в принципе, вышедшей из чекистских структур элиты, и поэтому я склонен доверять его пониманию этой логики. И поэтому, да, видимо, Россия... рассуждает так же, как государство, что надо ставить якоря понадежнее, чем какие-то рассчитанные на годы реализации там, бумажки.
Гармонизации.
Да.
Ясно, ясно. Добро, дякую великий, Артем. Дякую великий.
А спасибо.
Нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як надеи будут все ж таки развиваться на сам речь, и они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Благодарю.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хатка.